Романа Махариши «Как быть собой чистым счастьем».
Один из посетителей спросил Шри Бхагавана: «Люди дают Богу какие-то имена. Говорят, что такое имя священно, а его повторение – заслуга человека. Это правда?» Рамана Махарши: «А почему бы и нет? Вы носите имя, на которое откликаетесь, но ваше тело не родилось с надписанным на нем именем и не сообщает каждому, что называется так-то. И однако имя дано вам, и вы отвечаете на него, потому что отождествили себя с ним. Поэтому имя все же что-то означает и не является просто выдумкой. Подобным образом имя Бога также действенно. Повторить имя значит вспомнить о том, что оно обозначает, а отсюда и заслуга от повторения имени». Но собеседник не выглядел удовлетворенным ответом. В конце концов он решил уйти и взмолился Шри Бхагавану о милости.
Когда мы читаем мантру, повторяем имя, этот процесс происходит на нескольких уровнях. Мантра, произносимая языком, это уровень речи вайкари. Определенный уровень вибраций, шабда брахман, на уровне артикулированной речи, активируется в нашем теле. Затем есть уровень, называемый мадхьяма, тонкие образы в сознании, ментальная энергия. Уровень мадхьяма наступает, когда мы выполняем дхьянам, медитацию на образе. Мы включаем подсознание, символическое образное мышление, и медитируем на божество уже силами тонкого тела. Следующий, еще более высокий уровень – пашьянти, когда мы достигаем концентрации, хорошего созерцания, мы начинаем распознавать пустотную вибрацию, спанду божества, за пределами и звука, имени, и формы. Пашьянти – это вибрация, происходящая из пустоты, тонкая ментальная сила. Когда мы медитируем на принцип спанда, мы поднимаемся на этот уровень. Наконец, когда мы распознаем недвойственную светоносную сущность божества, распознаем его как ясный свет, это уровень пара. Таким образом, процесс чтения мантры – это восхождение в обратном порядке от уровня вайкхари до уровня мадхьяма, от мадхьяма к пашьянти, от пашьянти к пара.
Он взмолился Шри Бхагавану о милости. Шри Бхагаван тотчас же спросил, как простые звуки, заверяющие его в милости, смогут удовлетворить его, если у него нет веры. Оба рассмеялись, и этот посетитель удалился.
Есть принцип, который говорит, что необходимо читать мантру в единстве с Шивой. И что лучший способ сделать мантру эффективной – это пребывать в нераздельности с тем божеством, которое читаешь. Это означает, что когда мы читаем мантру в духе Амтара-тантры, мы должны войти в естественное состояние. Когда мы входим в естественную осознанность, это означает, что мы сразу переносим свое восприятие божества на уровень пара или пашьянти. Вопрос.
Непонятно насчет пары пашьянти. То есть в состоянии без субъекта, объекта, и то есть в состоянии единственного субъекта во сне без сновидений, как там может быть какие-то ну, другие вибрации, то есть или там одна вибрация. То есть все, кто повторяет мантру, они вибрируют на одной вибрации или их у каждого человека разное на уровне пашьянти?
Там есть тоже разделение небольшое, конечно. Но оно не такое, как в мире людей двойственное. Это отличие по частоте вибраций, но не отличие по именам и формам.
Группа респектабельных дам из Курга была в холле. Одна из них спросила: «Я уже получила мантру, но люди пугают меня, говоря, что ее повторение может иметь непредсказуемые результаты. А это всего лишь только пранава, ом. Поэтому я ищу вашего совета. Можно ли мне повторять ее? Я очень верю в эту мантру».
Непредсказуемые результаты, если вы читаете пранаву, мантру ом, у вас зарождается вайрагья. Смотря как ее читать, конечно. Если читаете пранаву с акцентом на последний М и то, что после нее. Так читают мантру ом саньяси, желающие постичь причинное тело и атман. Тогда у них активируются каналы верхней части тела и зарождается вайрагья. Если же домохозяин, не собирающийся идти по пути мокши, читает, у него тоже зародится вайрагья, но как вайрагья скажется на его бизнесе, семье, семейных отношениях, да, это непредсказуемые результаты. Поэтому мантру ом домохозяевам, семейным женщинам в Индии не очень рекомендуют читать именно по этой причине. Но те, кто идет по пути мокшадхармы, с этим нет проблем. Вопрос.
Гурджи, а если вот, например, обычному человеку, ну, то есть, как традиция, прививается говорить ом в начале разговора, к примеру, так, и то его жизнь может измениться, или это уже как бы сознательное повторение, как ты уже сознательно повторяешь, а не просто как приветствие?
Если мирскому человеку прививается привычка произносить ом, он будет получать благо в начале разговора.
То есть все хорошо.
Конечно. Чтобы мантра даровала вайрагью, но надо ее читать миллионы раз. Но это еще зависит от того, на какой звук вы делаете акцент. Если человек читает мантру с акцентом на А, то он начинает наоборот процветать в материальном мире. С акцентом на У он начинает постигать тонкий мир тайджаса, обретать оккультные парапсихические силы, мир тонкого тела постигать. С акцентом на М начинает постигать причинное тело. А с акцентом на Анусвару, Бинду, Висаргу, то, что после М, начинает постигать Турью, трансцендентное. И вот акцент на М и на Турью, вот самое такое сильные. Но чтобы так читать, это надо уже быть поглощенным мантрой.
Можно ли мне повторять ее? Я очень верю в эту мантру, Махарши. Конечно, мантру следует повторять с верой. Посетительница, она будет действовать сама по себе, или вы будете столь добры, что дадите мне дальнейшие наставления? Махарши. Цель мантра джапы – осознать, что та же джапа уже продолжается в человеке даже без усилия. Словесная джапа становится мысленной, а мысленная джапа в конце концов открывает себя вечной. Эта мантра является истинной природой человека. Она также есть состояние реализации. Посетительница. Таким образом, завоевывается блаженство самадхи, Махарша. Джапа становится мысленной и окончательно открывает себя как атман. Это самадхи.
Изначально любая мантра, в том числе и ом, пранава, звучит на очень высокой частоте. На частоте пары. Пара. Частота пары – это очень высокая частота, которая раскрывается в измерении Турья. И когда мы читаем мантру, то нам следует подняться по уровню восприятия мантры к частоте, на которой она звучит в мире Бога, в мире богов. Раскрытие мантры Шакти, силы мантры, сознание мантры, мантра Чайтанья происходит в процессе мантра-йоги, когда мы добираемся, проходим эти стадии Вайкари, Мадхьяма, Пашьянти и Пара. И тапас мантра садхани заключается в том, чтобы восходить в постижение мантры с самого грубого до самой частоты, самого высокого уровня. Раскрытие уровня пара – это раскрытие природы божества, которое она олицетворяет. Вхождение в звуковое и световое тело божества. Божество имеет световое тело, это подобное пространство, джняна деха, звуковое тело. Пранава деха – это звуковое тело божества, которое еще называют иллюзорным. Мантра ведет к вхождению и объединению со звуковым телом божества, световым телом божества. И цель мантры – попасть в локу божества, в измерение божества, в одно и то же измерение, оказаться в одном измерении с Шивой, с Дататреей, другим любым божеством, которому мы читаем мантру. И если вы дошли до необходимого уровня тонкости мантры, вы попадаете в это измерение. И тогда контакт с этим измерением называется стадия приближения божества. Визуально это может выглядеть, как вы видите, внутренним зрением божества. Оно дарует вам трезубец, или вешает гирлянду из цветов, или гирлянду из четок, или даже гирлянду из черепов на шее. Или осыпает вас цветами, улыбается. И вы думаете, божество приблизилось ко мне. Это значит, вы начали входить в мир, в измерение божества, в его звуковое тело. Затем возникает, божество растворяется как тело, как образ, и возникает переживание света и бхавы. Это значит, вы соприкасаетесь со световым телом божества. И периодически из света может проявляться звуковое тело божества в образе имени и формы, затем растворяться и снова это может происходить несколько раз. Или могут проявляться другие знаки, появление тонких звуков, тонких запахов, появление пророчеств, свечи зажигаются сами по себе, материализуются цветы, випхути. Это признаки следующей стадии после приближения божества. Это значит, вы достаточно глубоко начали входить в мир, в измерение божества.
Посетительница, пожалуйста, проявите ко мне милость и укрепите в моих усилиях. Далее житель Андхра-Прадеш среднего возраста спросил, необходима ли мысль о Боге, чтобы зафиксировать внимание человека или сосредоточить ум? Махарша, какую практику проводите? Посетитель. Остановку взгляда, Махарши. Для чего? Посетитель. Чтобы добиться концентрации. Махарши. Эта практика дает работу глазам достаточно правильно. Но где работа для ума в этом процессе? Посетитель. Что я должен делать для этого? Махарши. Думать о Боге, конечно. Посетитель. Может ли такая практика вызвать заболевание? Махарши. Может. Но все придет в порядок само собой.
Практика всегда должна делаться из созерцания и из преданности, бхакти, любви к Богу. Тогда она не приведет к заболеваниям. Тот, кто к практике относится только как к технике, не воссоединяет ее с созерцательным присутствием и делает ее не из любви, только на одной воле, имеет такой технический, инструментальный подход, ну, тот не получит результата. А если он будет усердствовать в избыточном напряжении, вот это может вызвать дисбаланс даже. Напротив, практика с пребыванием в присутствии и любовью дает быстрый, благоприятный результат и хорошие знаки без препятствий. Асана, пранаяма, крия, пуджа – все это должно иметь составляющие. Джняна – пребывание в сахаджи, недвойственном созерцании, бхакти – пребывание в преданности, любви, гуру-йоге, иштадевата-йоге и сама упая – метод. Тогда это работает. Джняна, бхакти и упая. Если хотя бы один из этих трех отсутствует, то будет практика, основанная только на воле. Будет развиваться ичха-шакти, но опыты не будут появляться. Потому что одна только ичха-шакти не может растворить карму.
Посетитель, я практиковал медитацию дхьяну 4 часа в день и сосредоточение взгляда в течение 2 часов. Я заболел, и тогда друзья сказали, что это вызвано моей практикой, поэтому я остановил дхьяну. Махарша, все уладится само собой. Посетитель, не лучше ли, когда взгляд глаз останавливается естественно? Махарша, что вы имеете в виду? Посетитель, необходима ли практика, чтобы фиксировать взгляд, или лучше ничего не делать, и пусть это случится само собой? Махарша, что такое практика, если не попытка сделать что-то естественным? Остановка взгляда становится естественной после долгой практики. Посетитель, пранаяма необходима? Махарша, да, она полезна. Посетитель, я не практиковал ее, но должен ли я выполнять ее? Махарша, все будет в порядке при достаточной силе ума. Посетитель, как мне получить силу ума? Махарша, пранаямой. Посетитель, необходимо ли также и регулирование пищи? Махарша, оно, конечно, полезно. Посетитель, мое созерцание следует направлять на бесконечность или на определенное ограниченное существо? Махарша, что вы имеете в виду? Посетитель, могу ли я вместо этого созерцать Шри Кришну или Шри Раму? Махарша, мышление, бхавана, предполагает канду, то есть разделение.
Чтобы медитировать, вы должны соблюдать принципы йоги. Беречь свою энергию, беречь свой ум, свое внимание, быть сдержанными в поведении. Это есть яма, не яма, ахимса, астея, париграха, сатья, брамачари, шауча, шанто, сантоша, сватхьяя, тапас, ишвара, пранитхана. Изучать тексты. И когда ваше поведение находится в определенных рамках, ваша энергия не растрачивается, и вы воспитываете в себе правильные черты характера, то затем диначарья. Диначарья означает детализация в течение дня, распорядок дня. Вовремя ложиться, вовремя вставать, правильно есть. И динасадхана. Садхана по распорядку, регулярная садхана по распорядку годами. Нити садхана. То есть утренние мантры по пробуждению, пратах-критиям. Вы можете делать пратах-критиям, можете делать другие мантры, которые вы получали передачу, чередовать одни другим, но вы должны какие-то делать садханы по пробуждению. садхана на руки, садхана призывания планет, почитание богини Земли при вставании, садхана во время утреннего омовения, садхана для освещения воды для ежедневной ачаманы, сандхи упасана, все это трижды в день. И мантры, древо прибежище, все это нити садхана. И у вас есть дина садхана, йога, пранаямы, медитация, концентрация, ходьба в созерцании. У вас есть нитья садхана, которую вы делаете каждый день. И это постепенно дает вам силу. Затем есть еще, кто знает, какие виды садхана. Нет. В этом контексте это типа просветленной активности. А мы говорим дина садхана, нитья садхана.
Сна.
Что?
Омовение.
Снан входит в нитья садхану. А мы говорим о категориях. Еще есть садхана, выполняемая время от времени для исполнения желаний. То есть по желанию, когда вы желаете что-либо, делаете пуджу, джапу для исполнения желаний. Или садхана в особые дни. И кроме этого, сахаджа садхана. Сахаджа садхана для нас самое главное. То есть, когда все становится садханой. Для сахаджа садханы нет разделения, нет праздников, нет благоприятных, неблагоприятных дней, особой позы. Все годится для практики. Вы ее можете делать. Стоя, сидя, лежа, когда вы спите, когда вы едите, когда сидите в медитации. Объединение с естественным осознаванием – это ключ, это дух, который пронизывает все в садхане, в сахаджи садхане. В этом обет единой самайи – это путь анутара тантры. Она кажется легким, и сразу возникает чувство эйфории и свободы. Вот это то, что я искал всю жизнь. Не надо специально на что-то, когда все естественно. Но здесь тоже такой кроется самообман, может быть. Потому что естественная садхана кажется естественной, но она требует, но она будет естественной для тех, кто овладел мастерством. А для тех, кто она не овладел мастерством, ее просто не будет. Как говорил один святой, многие думают, что практикуют анутара тантру, сахаджаяну, но на самом деле они практикуют ерунду. В том смысле, что ничего не практикуют. Потому что практиковать вне всяких условий можно, но только если вы искусны в этом, если вы овладели мастерством. И вот здесь встает вопрос очень овладения очень тонким пониманием, тонким развлечением, тонкой искусностью, тонкими методами. Это значит, учение праджни-янтры должно стать вашим учением. Раздел созерцания должно стать вашим настольной книгой в голове. Раздел 12 санкальп, шива-санкальп для вхождения в созерцание, раздел божественной гордости, раздел пространства. Все это должно стать настолько для вас естественными родными учениями, что даже если у вас в 3 часа ночи проснулись, и задали вопрос. Перечислите 12 санкальп с нюансами их выполнения. Перечислите 16 способов медитации на Махавакью Ахам Брахмасме. Перечислите 6 мудр раздела пространства. Вы легко перечислите, расскажете нюансы их выполнения, и не покинете созерцание, в это время будете созерцать ночью. То есть это настолько должно быть пропитано ваше тонкое тело этими учениями, чтобы вы ими жили, как рыба в воде. Тогда это сработает. Тогда вы станете мастером искусным методом, который может созерцать, стоя, сидя, лежа, без привязки к праздникам, особому времени, особому положению тела, особым условиям. То есть, естественно, объединить с жизнью. В этом и состоит высшее мастерство, единый самайи созерцание. Это и есть высшая нитья садхана, сахаджа садхана. Вопрос?
Да, вот касательно диначария. Если диначария соблюдается, но
сны не самые радужные, да, и утром просыпаешься такой весь избитый, как бы с трудом. Вот, что посоветовать.
Посмотрите, в какую сторону вы лежите головой.
Да, в правильную сторону.
Правильную сторону, да. Но пока Динача-чария не должна не распространяется на ваш сон, она касается бодрствования. Старайтесь в бодрствовании, а во сне постепенно все наладится.
Ну, это из-за этого проблема получается там, с подъемом. Ты весь такой, ну, в нехорошем состоянии, как будто ты наоборот, ну, просыпаешься и как будто не выспался. Потому что чувствуешь, что тебя там где-то мотало.
Ночью, да.
Да.
Надо обратить внимание, где днем ваш ум. Вот все, что вам доступно для контроля, это днем. И в этом усердствовать. Если днем будет контроль, то и ночью ум не будет направлен куда не надо. Плюс подумать, что можно перед сном читать, какие молитвы читать, какие садханы читать. Чтобы ночью ум направлялся в благостное настроение, направление.
В ходе беседы Шри Бхагаван сказал, что Тируняна Самбандар воспевал хвалу Шри Аруначали. Махарши также коснулся следующей истории. Джняна Самбандар родился в ортодоксальной семье около 1500 лет назад. Когда ему было 3 года, отец взял его в храм в Шияле. Он оставил мальчика на берегу священного водоема и пошел совершить ритуальное омовение. Когда он погрузился в воду, мальчик, не найдя своего отца, начал кричать. Немедленно Шива и Парвати появились с небесной колесницы. Шива попросил Парвати накормить мальчика ее молоком. Поэтому она набрала молока в чашку и протянула мальчику. Тот выпил молоко и был счастлив. Когда отец вышел из воды, он увидел улыбающегося мальчика и полоску молока вокруг его губ. Поэтому он спросил его, что с ним случилось. Мальчик не ответил. Ему пригрозили, и мальчик запел песни. Это были гимны восхваления Шивы, который появился перед ним. Он пел: «О, носящий серьги в ушах! О, грабитель, который отнял у меня мой ум!» Он стал таким образом одним из наиболее известных бхактов, и его очень почитали. Он вел суровую и активную жизнь. Паломником посетил некоторые места в Южной Индии. Его женили в 16 лет. Сразу после завершения свадебной церемонии новобрачные отправились в местный храм для даршана Бога. С ними пошла большая компания. Когда они достигли храма, это место сияло каким-то великолепием, и храм не был виден. Но в этом сиянии можно было увидеть некий проход. Джняна Самбандар сказал сопровождающим его людям, чтобы те вошли в него. Они так и сделали. Он сам обошел тот сияющий свет со своей юной женой, подошел к проходу и вошел в него, как раньше это сделали другие. Этот свет исчез, не оставив и следа от тех, кто вошел в него. Храм снова стал виден, как обычно. Такова была короткая, но очень богатая событиями жизнь святого.
Джняна Самбандар перенес в локу своего божества и себя, и супругу, и гостей в их телах. Таким образом, они реализовали Салокья Мукти. Силы Тируджняна Самбандара.
В одно из своих путешествий он пришел в Ариянал-Лур, они или Тирукаилур, где-то в 30 километрах от Тируваннамалая. Это место известно благодаря находящемуся там храму Шивы. Именно здесь Шри Бхагаван имел видение света на своем пути в Тируванамалай, когда ему было 16 лет. Шри Бхагаван не знал тогда, что это место освящено стопами Тируджняна Самбантара около 15 столетий тому назад. Когда тот древний мудрец находился в Арияналлуре, какой-то старик, несший корзину для цветов, подошел к нему. Юный мудрец спросил старика, кто он. Тот ответил, что он слуга Шри Аруначалы, бога, пребывающего здесь как гора. Мудрец спросил, как далеко она отсюда? Старик, я каждый день хожу оттуда сюда, чтобы собрать цветы для ежедневного богослужения, поэтому она находится довольно близко. Мудрец, тогда я пойду туда с вами. Старик, редкая радость в самом деле для меня. Они пошли вместе с огромной толпой, следующей за мудрецом. Пройдя некоторое расстояние, мудрец захотел спросить, сколько еще осталось идти до того места. Но старик тем временем уже исчез. Вскоре после этого шайка разбойников подстерегла паломников, которым пришлось отдать все, что они имели. Они упорно шли дальше и достигли своей цели – горы. Юный мудрец вошел в медитацию. Бог появился перед ним и сказал, что разбойники были лишь его последователями, а нужды мудреца будут удовлетворены. Поэтому эта группа паломников получила все, что ей требовалось. Мудрец пропел гимн на восхваление Шри Аруначали, и в одном из куплетов он говорит: «Ты – густое изобилие Аджняны, способное удалить мысль «я тело» у твоих преданных. Стада газелей и кабанов, медведи спускаются с твоих склонов ночью в поисках пищи на равнине. Стада слонов идут с равнин на твои склоны, где они могут отдохнуть. Так разнообразны стада животных, встречаемые на твоих склонах». Шри Бхагаван продолжал: «Так что эта гора 1500 лет назад была покрыта густым лесом. Он был вырублен дровосеками и многими другими за несколько столетий. Описание Шри Аруначала, данное тем таинственным стариком Джняна Самбандару, содержится в 300 шлоках Бхакти Чариты, принадлежащей Упаманью, мифологическому мудрецу. Это описание было у одного из священников храма, и он показал его Шри Бхагавану во время судебного процесса, который храм вел в течение последних нескольких месяцев. Шри Бхагаван переписал эти шлоки. Следующее взято из дневника Аннамалай с вами, хорошего преданного Шри Бхагавана и постоянного жителя Шри Раманашрама. Поучение Шри Рамана Бхагавана. Только тот является настоящим человеком, кто действует в мире и все-таки остается бесстрастным, не теряя видения своей собственной неотъемлемой природы. Это было в ответе, полученном с вами, который хотел удалиться в пещеру для практики медитации. Он спросил о саньяси: не должен ли человек отречься от всего, чтобы он мог обрести освобождение? Махарша: будет лучше, если человек не думает «я отрекся от всего», а просто выполняет свои обязанности без мысли «я делаю это» или «я делатель». Даже саньясин, который думает «я саньясин», не может быть настоящим саньясином, тогда как домохозяин, не думающий «я домохозяин», является подлинным саньясином.
Когда мы вступаем в саньясу, мы проводим черту между миром и жизнью садху, между старой жизнью и новой жизнью. Эта черта должна быть проведена однозначно, раз и навсегда, и на всю жизнь. И когда происходит дикша, эта черта закрепляется, запечатывается. Тот, кто стал саньяси, он не должен смотреть в мир. Он не должен иметь привязанности в мире. Он не должен ничего искать в мире. Он не должен надеяться на мир. Он не должен быть любопытным по отношению к миру. До некоторой степени он может в нем действовать в определенных рамках, предписанных саньяса-дхармой. Например, проповедовать, наставлять, обучать или просить пожертвования на жизнь, посещать места паломничества. Вот и все. Но мир на этом не заканчивается. Имеется в виду мир сансары, мир мирских людей. Начинается другой мир. Мир садху, мир саньяси, мир жизни в Боге, мир поиска освобождения, мир мокшадхармы. И этот мир гораздо больше, чем тот мир, который покидает саньяси. Если саньяси ведет такую безупречную жизнь, его карма постепенно очищается, восприятие очищается. Его чистое видение открывается, и он находит путь к контакту со своим божественным Я. Когда он воссоединяется с божественным Я, сансара исчезает, и мир исчезает. И тогда та граница, которую он провел между собой и миром, приняв обеты, она видоизменяется. Теперь она расширяется до масштаба всей Вселенной. И чистое видение саньяси поглощает тот мир, который он считал сансарой. Больше не остается сансары. Вся сансара преображается в чистом видении, в мандалу чистого измерения, которое саньяси объединяет со своим сознанием. Наступает процесс, называемый совместное поглощение, сахабоджана. Бог, Вселенная, собственное Я Садху, Гуру и все, что Гуру олицетворяет, прибежище, все это объединяется в едином состоянии недвойственном сахаджи, недвойственной сахаджи. Но чтобы это произошло, должны пройти три процесса. Криенишпати означает все действия растворены в сахадже, в принципе недеяния. Бхаванишпати означает все эмоции, образы, действия тонкого тела растворены в природе ума. Джняна-нишпати означает все познавательные акты, все идентичности растворены в природе ума. В этом путь саньяси.
Посетитель. Один человек выражает свое мнение о чем-то одним способом. Другой человек говорит о том же самом иначе. Как установить истину? Махарши. Каждый видит всегда и всюду только свое собственное «я». Он находит мир и Бога таким, каким сам является. Некий Наянар пришел в Калахасти для даршана Бога. Он видел всех людей там, как Шиву и Шакти, потому что сам был таковым. Далее Дхармапутра считал, что весь мир состоит из людей, обладающих тем или иным достоинством, и что каждый по той или иной причине был даже лучше, чем он сам. Тогда как Дурьотхана не мог найти даже единственного хорошего человека в этом мире. Каждый отражает свою собственную природу.
Дурьотхана не мог даже найти ни одного человека хорошего в этом мире, потому что он сам был не очень хорош. Святой видел весь мир как Шиву и Шакти, потому что свое сознание он осознал как Шиву. Свои пять оболочек он осознал как Шакти. Чтобы видеть мир как Шиву и Шакти, вы должны смотреть на него глазами Шамбхави Мудры, глазами Крама Мудры, глазами Бхайрава Мудры. Тогда вы не увидите мужчин, женщин, деревьев, кошек и собак. Вы увидите одно трансцендентное сознание Шивы и энергию, которая играет, проистекая из него Шакти. И вы будете видеть ее непосредственно, прямо. Но для этого надо освободиться от власти концепций. Если вы служите концепциям, если они порабощают вам, вы становитесь их рабом. И здесь либо вы служите концепциям, либо концепции служат вам, как Шиве, когда вы выходите на неконцептуальный уровень. Тогда вы можете видеть Шиву и Шакти. Чтобы видеть Шиву и Шакти, надо быть отрешенным, не привязанным к конкретным именам и формам, достаточно различающим тонкое сознание и мир имен и форм, и достаточно исследовавшим это. Если вы не отвлекаетесь от естественного состояния, это возможно. Например, на кухне вы моете и разбиваете тарелку. Или ваш сосед разбивает тарелку. Если вы не видите Шиву и Шакти, не находитесь в созерцании, у вас появляется оценка. Затем появляется концепция. Оценка, концепция, связываясь в одно, сопорождает определенные отношения и бхаву. И ваша бхава вполне человеческая, манушья бхава. Если же вы пребываете в созерцании, вы видите то же самое, но вы не перестаете видеть Шиву, как чистое сознание. И происходящее движение энергии вы видите как даршан шакти. И хотя вы видите физическими глазами все, что происходит в мире людей, глубже вы видите как игру энергии и сознавания чит-шакти-виласу. И тогда от происходящего ваша бхава не понижается до манушья бхавы, а она остается на уровне дивья бхавы или даже повышается. Вы видите происходящее как даршан, который происходит с вами, в который вовлечены другие, которые вы получаете. И вместо того, чтобы втягиваться в какие-то кармические оценки и отношения, вы получаете просветляющий импульс благодати, ануграха шакти. Шактипатха вас касается. Это два разных видения. И они возможны при условии, что вы практикуете так, чтобы войти в такое видение.
Посетитель, неужели нельзя избежать страданий этого мира? Махарши, есть только один способ, и он состоит в том, чтобы не терять из виду свое «я», ни при каких обстоятельствах. Самоисследование «кто я» — единственное лекарство от всех недугов мира. Оно также и совершенное блаженство. Вскоре после извещения в газетах, что Гандиджи собрался голодать 21 день в тюрьме Ервада, два молодых человека пришли к Шри Бхагавану. Они были взволнованы и сказали: «Махатма голодает сейчас 21 день. Мы хотим получить разрешение от Шри Бхагавана съездить в Ерваду, чтобы тоже голодать, пока он голодает. Пожалуйста, разрешите нам, мы спешим отправиться». Сказав это, они уже были готовы умчаться. Шри Бхагаван улыбнулся и сказал: «Это хороший знак, что у вас такие чувства. Но что вы можете сделать сейчас? Обретите силу, которую Гандиджи уже обрел при помощи своего тапаса. После этого вы преуспеете». Шри Бхагаван часто говорил: «Мауна – величайшее красноречие, покой – величайшая активность. Почему? Потому что человек остается в своей сущностной природе, и поэтому он проникает во все уголки «я». Таким образом, он может вызвать к действию любую силу, когда бы и где бы ни появилась необходимость. Это и есть высочайшая сверхобычная сила – ситхи».
Мауна – это тапас. Поначалу, когда человек, если он не очень знаком с практиками ретрита, входит в ретрит, и ему бывает трудно соблюдать маун. Потому что энергия движется в каналах, и она буквально хочет вырваться наружу. Поэтому он легко идет на нарушение мауны и ретритных правил мауны. Ему что-то хочется сказать, выразить и написать, и это считается таким важным. Потому что его карма не растворяется внутри. В его сознании еще не созрела та сила, которая бы растворяла. Лая-йога еще не получается. Но по мере практики он может пребывать в мауне длительное время, и он перестает чувствовать дискомфорт. Он начинает любить мауну. Тогда он может длительное время пребывать в мауне, и вся карма, которая движется у него в сознании, в каналах, растворяется без особой сложности. Это значит, его лая-йога начала получаться. И он чувствует, что мауна – это самое простое, естественное и счастливое состояние. Тогда он может пребывать в мауне месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год. И он начинает даже подумать о том, как 3 года пребывать в мауне, или 12 лет, или вообще не выходить из нее всю жизнь. Такое бывает. Это означает, что его карма утончилась, и она не нуждается во внешнем проявлении. Он справляется силой одного естественного созерцания. И так, когда нужно выйти, он это делает, но уже выход из мауны, заговорить, является тапосом. То есть быть в мауне оказывается самое радостное и счастливое, естественное. А говорить – это уже севадхар, долг, исполнение долга или тапос. И он чувствует, что когда он говорит, он что-то теряет из того свободного, спокойного, внутреннего состояния. Потому что он вынужден перейти на план ниже, с уровня Мадхьяма или Пашьянти, на уровень Вайкхари, снова обращаться с этой грубой праной, когда он парил уже сознанием в мауне. Наконец, когда он научился в мауне разговаривать, быть во внутренней мауне на фоне разговора, объединяя созерцательное присутствие с каждым словом, его речь стала пустой, иллюзорной, освобожденной, и он обнаружил, что его мауна не прекращается, и он перешел на уровень антар мауны, даже когда он говорит, ему становится все равно, говорит он или нет, в ретрите он, в молчании или в разговоре. Его внутренняя мауна никогда не прекращается, и он обретает единый вкус в отношении речи. Как один махасидха говорил, слова аватхуты подобны лепету безумца, подобны эху в горах, подобны бормотанию из утреннего сна. Это означает, что они изначально ничего не значат, они изначально самоосвобождены. Они изначально не являются выражением его кармы, они являются спонтанной игрой энергии естественного состояния, которая проявляется через его речь. И напротив, если он захочет, его слова будут с большой силой материализовываться. Его благословения будут сбываться. Его проклятие, если он решит вершить гневную карму, будут разить вредоносных существ. Хотя садху прибегают к шанти-карме в основном. Его речь будет пробуждать. Это результат единого вкуса в отношении речи. И первые практики, которые способствуют мауне, умение, тренировка в атма-вичаре, в трая-санкальпе на фоне речи, во время разговора. Санкальпа атмавичара, санкальпа пространства и другие во время речи.
Аннамалай с вами спросил. Пранамдева, Тукарама, Тулсидаса и других говорят, что они видели Махавишну. Как они видели его? Махарши, каким образом? Именно так, как вы видите меня сейчас, и я вижу вас здесь. Они также видели Вишну только таким образом. Аннамалай записал, что когда он услышал это, волосы поднялись у него на голове, и глубокая радость переполнила его. Однажды Аннамалай спросил, как можно быть в состоянии преданности в то время, когда ты занят своей повседневной работой? Шри Бхагаван не ответил. Прошло 10 минут. Несколько девушек пришли для даршана Шри Бхагавана. Они начали петь и танцевать. В их песне звучали такие слова. «Мы будем сбалтывать молоко, не оставляя мысли о Кришне». Шри Бхагаван повернулся к Свами и сказал, что это и есть ответ на его вопрос. Такое состояние называется бхакти, йога и карма.
Не так важно, что вы делаете, важно, где пребывает ваш ум. Когда ваш ум пребывает в Боге, а пребывать в Боге, быть сахаджи – это одно и то же, то ваши действия изначально самоосвобождены. Ваши мирные действия, нейтральные действия и негативные действия, то есть тамасичные, раджасичные и сатвичные, самоосвобождены, то есть воссоединены с природой ума. Ваши слова мирные, нейтральные, гневные, то есть тамасичные, раджасичные и сатвичные, тоже самоосвобождены. Воссоединены с природой ума, а природа ума поглощена в Боге. И ваши мысли, мирные, нейтральные и гневные, тамасичные, раджасичные и сатвичные, воссоединены с природой ума, а природа ума поглощена в Боге. Если не удается пребывать в природе ума, то надо быть в однонаправленной преданности и направленности на своего Иштадевату. Но в любом случае ум должен быть направлен на Бога и пребывать в Брахмахамхаве и Дивьябхаве. Направленность ума окрашивает его бхавой. Когда ум окрашен Дивьябхавой, Манушьябхава вытесняется. Когда ум окрашен Брахмабхавой, осознавание Ахамбрахмасми доминирует. Когда две эти бхавы складываются, наступает освобождение. Мукти-бхава. А Манушья-бхава перестает окрашивать ум.
Махарши. Человек, погруженный в мысль «я тело», великий грешник. Он совершает самоубийство. Переживание «я атман» – наивысшая добродетель. Даже мгновенные тхьяны такого содержания достаточно, чтобы разрушить всю санчита-карму. Она действует как солнце, перед которым рассеивается темнота. Если человек всегда остается в тхьяне, то может ли какой-либо грех, каким бы ужасным он ни был, уцелеть после его тхьяны? Шри Бхагаван однажды сказал, «Желания образуют майю, а отсутствие желаний – это Бог». Аннамалай спросил, «Какова точная разница между мирской деятельностью и медитацией, тхьяной?» Махарши, «Нет никакой разницы. Точно так же одну и ту же вещь называют разными словами на двух различных языках. У вороны два глаза». Но только одна радужная оболочка, которая вводится в любой из них, если она пожелает. Слон использует свой хобот для дыхания и питья воды. Змея видит и слышит одним и тем же органом. Когда Шри Бхагаван направлялся на гору Аннамалай, Аннамалай с вами спросил: есть ли какое-либо различие в медитации, в дхьяне, при открытых или закрытых глазах?
Чтобы медитация и действие соединились, мы должны научиться сначала действовать без привязанности, в духе карма-йоги. Затем без желания плодов и результатов, в духе нишкамы карма-йоги. Затем в духе полного предания себя Богу и служения Богу, в духе бхакти-йоги. И затем в духе полного самоосвобождения действий и недеяния, в духе лая-йоги. И мы должны освободиться от связывающих нас действий, и на фоне действий должно безупречно проявиться естественное осознавание. А действия, проистекающие из него, становятся спонтанной игрой, пустой, иллюзорной, направленной на благо всех живых существ, изначально чистой и совершенной. И это действие напоминает танец танцора, пение певца, игру музыканта, работу художника. Это что-то естественное, спонтанное и не направленное на плод, на результат, без чувства «я делаю». Тогда это действие становится игрой, а игра всегда благодатна. Карма безблагодатна. Карма в законе причин следствия, она всегда ограничена. Но когда мы переходим на уровень игры, мы попадаем всегда в благодатное поле. Потому что игра происходит от Бога, через Бога, и только Бог играет. Эго не может играть в игру, это удел Бхагавана. А Бхагаван – это источник благодати, поэтому все, что мы делаем в качестве игры, становится тоже благодатным. Ну, для этого мы сначала должны побуждать свой ум всегда действовать правильно в духе карма-йоги, нишкама-карма-йоги, бхакти-йоги, илая-йоги. То есть побуждать свой ум, дрессировать его. Например, как дрессируют слонов? Есть анкуш, стрекала, знаете, да, у божеств. То, чем управляет погонщик слонов. И он учится специально управлять слонами. И поскольку слон не конь, его как бы так не пнешь, как коня, он не побежит. Он очень большой, невозможно на него как-то повлиять. У погонщиков слонов есть свои особые методы. И вот этим вот анкушем он просто между ушей просто его так чешет. И у него есть такой центр, который ему очень нравится, когда его так чешут между ушей. И как только его почешут ради этого наслаждения, он готов делать там трюки, идти быстрее, поворачивать куда надо. И погонщик, когда ему надо повернуть слона куда-то или направить, он просто ему почешет этим крюком. И слон делает это, потому что по-другому управлять таким многотонным существом невозможно. Кожа толстая, там бить бесполезно, угрожать тоже человек там. Не тот, кто может угрожать слону. Слон его не боится. Но вот так хитро он может управлять слоном анкушем. И таким же образом мы должны управлять слоном своего ума вовремя и вот тонко вот таким анкушем, направляя. Чуть-чуть показать ему счастье, радость, удовольствие. И вот санкальпа – это такой анкуш в руках йогина. Когда ум надо направить, он берет слона своего ума и так немножко за ушами его так будет. И он поворачивает в нужную сторону. Этого достаточно. Это очень тонкий такой искусный метод управления слоном ума.